Всем привет! Меня зовут Настя, и я учусь не заморачиваться по каждому поводу. Думаю, что в этом направлении у меня уже есть некий прогресс. Сегодня 5-й эпизод подкаста «Будь проще», и в одном из прошлых выпусков я зарекнулась об очень специфической теме, которая звучит так – полиамория и полигамия. Гость, с которым я хочу поговорить на эту тему – Евгений Гор. Психолог, магистр, психофизиолог, практикующий гештальт-психотерапевт. Радуется, когда людей доводят до слез, кусает астрологов и считает, что разочарование – это прекрасно, так как это говорит о разрушении иллюзий и прозрении реальной действительности. Женя, привет!
Привет, Настя! Всем доброго времени суток!
Жень, ну изначально хочется внести ясность и понять вообще, что же такое гештальт-направление. И в последнее время мы просто часто слышим «закрыть свой гештальт». Что же это значит?
Закрыть свой гештальт – это обычно говорит про то, что у нас есть какое-то незавершенное действие, которое в нас еще как-то откликается, да, и наша задача – его закрыть, чтобы оно больше не оттягивало энергию на себя. Собственно, гештальт-терапия, она занимается в том числе и этим, да, она помогает в первую очередь осознаться, да, вот ты меня представил как гештальт-психотерапевт, который радуется, что люди разочаровываются, да, потому что видят реальную действительность. И вот это осознание как раз помогает нам понимать себя лучше, да. Я считаю, одну из главных задач психотерапии – это быть искренним самим собой. И гештальт как раз помогает это сделать. Помогает он это сделать за счет холистического подхода, когда мы работаем одновременно и с психикой, и с телом, потому что вся психика, она находится в теле, да, когда ты испытываешь какую-то эмоцию, она в теле так или иначе отражается, да, если это злость, ты можешь сжать зубы или сжать кулаки и так далее.
Спасибо за пояснение. Хорошо, и возвращаясь к нашей теме, давай начнем вообще с понятия полиамория и полигамия. Что же это такое?
Очень интересно, да, потому что когда ты заявил эту тему, мне было любопытно посмотреть, потому что полиамория на самом деле не так часто встречается такой термин, ну, среди, например, моих знакомых. Да, я решил...
Это пока что.
Да, да, я понимаю, что это пока что, и я стал углубляться вообще, что такое полиамория, потому что раньше вроде бы нам хватало слова полигамия. Да, вроде бы как-то все понятно. Вот есть моногамия, есть полигамия. Соответственно, моногамия, когда про двое, два человека, да, друг с другом, и есть полигамия, когда вроде бы их чуть побольше. Три и дальше. Вот. Ну, я, соответственно, стал разбираться более подробно, какая история у этого термина. Ну, и стало известно, что, во-первых, он появился в конце 60-х годов, когда как раз был расцвет хиппи в Америке. Да, то есть вот эта свободная любовь и так далее. Дальше выяснилось, что термин стал активно использоваться, на самом деле, в 90-е годы. Да, и в том числе распространяться на территории Российской Федерации. Вот. И что самое любопытное, я стал смотреть, а кто говорит чаще всего полиамория. И выяснилось, что обычно говорят, да простят меня сторонники современной гендерной теории, девочки с девочками. Редко когда можно увидеть парней, которые говорят об этом, да, каких-то специалистов. Вот.
Что значит обсуждали девочки с девочками? Ну, то есть больше вели обсуждение именно этой темы женщины?
Да, да, я просто посмотрел, как представлена эта тема, например, в интернете, да, в основном ее обсуждают девчонки. Такое ощущение, что она больше интересует девушек, нежели парней, да?
Я тебе могу сейчас ответить на
да,
этот вопрос.
Да, любопытно.
Я думаю, что больше обсуждают это женщины, потому что женщины с этим больше сталкиваются. Как показывает практика, ну, на мой взгляд, вообще, что мужчины склонны больше к полиамории. Ну, это на мой взгляд, хотя я могу ошибаться.
И вот сегодня тогда мы действительно разберемся, а что же тогда такое это полиамория, и действительно ли мужчины склонны к этой полиамории, потому что тут на самом деле есть любопытные моменты. Вот, если, кстати, дополнить, да, кто еще обсуждает полиаморию, да, то это, например, часто, если говорить про парней, то, например, это парни часто нетрадиционной сексуальной ориентации, что тоже любопытно, да, часто это люди либеральных взглядов, да, поддерживающие, возможно, также современные гендерные теории и так далее. Это любопытно. Это просто про то, кто это обычно обсуждает. И если все-таки переходить непосредственно к термину полиамория, а я считаю, очень важно определить термины, чтобы не запутаться, что есть что, и тогда мы сможем действительно обсуждать, что это такое. Полиамория понимается обычно поли много, Амор – любовь, да, то есть это много любви. Если мы обратимся к официальному определению полиамории, то это, конечно же, форма согласованной немоногамии, да, которая подразумевает систему этических взглядов на любовь, допускающую возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно с их согласия, что очень важно, кстати, что с их согласия. То есть вот так вот можно понимать полиаморию. Как я уже говорил, да, вроде бы раньше хватало слова полигамия, чтобы что-то подобное тоже под этим подразумевать. Но в современном дискурсе полигамия больше понимается как многоженство или многомужество. Да, есть разные виды полигамии. Это полигиния – многоженство, полиандрия – многомужество. Да. И получается, что полигамия понимается как многобрачие, да, форма брачного союза, при котором супруг одного пола имеет более одного супруга противоположного пола. То есть разница здесь в том, что полигамия – это действительно больше как система этических взглядов, а полигамия – это как форма отношений, то есть это больше про экономическую единицу.
Угу.
Да,
партнерство.
То есть партнерство, про, именно про брак. Да? Причем, что любопытно, полиамория на самом деле, хоть я и говорил о том, что термин-то вроде бы как и новый, само явление далеко не новое. Да? Оно известно очень давно. Если мы вообще посмотрим на историю человечества, то мы как раз-таки отходили от каких-то общинных строев, да, от коммун к более такому индивидуальному проживанию, да, когда вот уже даже мы сейчас в обществе живем на грани такого аутичного спектра, да, когда уже каждый сам по себе. И вот любопытно как раз вот эта тенденция к полиамории сейчас в некоторых кругах, как раз когда мы вроде как объединяемся. Ну, те, кто выбирает полиаморию для себя, имеется в виду.
Полиамория – это больше про именно сексуальные какие-то контакты, либо это все-таки про эмоциональную привязку в том числе?
Да, полиамория – это и про сексуальные контакты, и про эмоциональную привязку, да. А ключевое здесь то, что это про любовь, потому что если мы говорим про сексуальные контакты, да, то мы еще должны затронуть такие темы, как, точнее, термины, как свинг, например, да, когда есть семейная пара, они ходят в определенные клубы, да, обмениваются партнерами, и это делается чисто для получения дополнительного сексуального удовлетворения, да, какого-то нового опыта. Но в свинге решение на тему сексуальных отношений принимается, во-первых, совместно, это тоже важный момент, и там нет эмоциональной привязки. В полиамории есть эмоциональная привязка, да?
Так можно? Без эмоциональной привязки я просто... я как женщина рассуждаю, и для меня это непонятно.
Ну, скажем так, она, скорее всего, есть, конечно же, да, но это там не главное. То есть, ну, по факту, скорее всего, есть. Еще есть термин «свободные отношения». Свободные отношения тоже нужно понимать, в чем разница между свободными отношениями и полиаморией, потому что свободные отношения – это два человека... Они индивидуально решают друг для друга, да, что они могут строить взаимоотношения без ответственности. То есть у таких взаимоотношений в паре отсутствует ревность, ложь, какие-либо требования.
Это, по сути, любовники, получается.
Любовники, здесь тоже как будто бы есть слово «любовь», да? Угу. Вот. Это, скажем, больше про сексуальное партнерство.
Угу.
Вот. Ну, я думаю, это просто более... лучше отражает действительность. То, что главное отличие свободных отношений от классических любовных заключается в том, что партнерам запрещено ревновать. Плюс формально, состояв в паре, они могут легально и не скрываясь рассматривать какие-то другие варианты спутника жизни, там, партнера для интима и так далее, не отчитываясь при этом перед своим партнером. В полиамории же очень важно как раз-таки эмоционально, во-первых, привязка, да, как мы уже с тобой говорили. Там все строится на взаимном доверии и договоренности. То есть это и такое позиционируется как что-то такое свободное, но при этом очень много правил, да, которые определяют сами участники вот этой группы полиаморов.
Ну, я правильно понимаю, что полиамория – это как раз-таки, когда согласны все участники отношений? То есть, например, если один там человек является полиамором, он об этом открыто говорит своему партнеру. Партнер просто это принимает. Ну, ему приходится принимать, потому что у него есть некие чувства к этому человеку. То есть, получается, это как бы второй человек не полиамор. Это какое-то насильственное что-то. Вот.
Вот, да. И вот это ключевой, на самом деле. Ты сейчас затронул очень важный момент. Потому что если мы говорим о полиаморных отношениях, да, тогда это должно всеми приниматься. Иначе это получается, ты правильно говоришь, это насильственное какое-то отношение. Другой соглашается, да, потому что у него есть чувство к этому человеку. Он ну, своего рода заложник ситуации. Да? Он либо в позиции жертвы, либо он старается скрывать от себя, в том числе, искренние чувства, и старается убеждать себя, что он полиамор. Да, я полиамор, я верю в то, что вот я не властен над другим человеком, он волен выбирать сам себе партнеров, я не имею права ограничивать его в его выборе, вот, и мне тоже в этом хорошо. И можно прям на самом деле в это заиграться, ну, убеждать себя в этом. Полиамория на самом деле немножечко утопична, да, утопична она по одной простой причине. Если мы опять же вернемся к изначальному термину, где здесь любовь, да, что такое вообще любовь? Я на самом деле долгое время занимаюсь поиском определения любви, потому что это очень глубокое чувство, но, к сожалению, которое очень сильно опошлили. Существует огромное количество песен про любовь, да, но мало которые из них передают суть этого явления, да, этого чувства. Потому что это очень большое комплексное чувство. Оно подразумевает большое количество факторов в отношении между двумя или, как в полиамории, тремя и более. Как ты понимаешь любовь? Что это такое для тебя?
Мне сложно сейчас ответить, что такое любовь. Мне кажется, если в 20 лет для меня любовь — это просто вот такие какие-то на уровне гормонов, да, что-то такое было, то все, я люблю, не могу. А сейчас мне сложно сказать человеку «я тебя люблю». То есть для меня это должны пройти годы, это должно пройти время. Ну, то есть я думаю, что в лет 40-50, там, прожив с человеком хотя бы там лет 5, ну, я не знаю, там, 3-5-7 лет, это не обязательно какой-то четкий срок, просто это должны пройти какие-то периоды жизни вместе. И только потом я могу сказать, что я человека люблю. То есть сейчас, мне кажется, я такое немножко в этом плане черствая. А что для тебя любовь?
Для меня любовь — это действительно что-то такое многофакторное, да? И вот ты сейчас как раз выделила один из таких важных факторов, который для меня тоже важен. Это время. Да, это вот когда говорят, что вместе съесть пуд соли, это же не про то, что вот за раз нужно его скушать, да, а это за то, что вот пока вы там посыпаете соль там в пищу, добавляете, у вас этот путь должен закончиться. И это про то, чтобы вот вместе пройти действительно большой длинный путь, разные ситуации, разные сложности и так далее. Занимаясь определением любви, вот, кстати, да, ты еще сказал, что в 20 лет для тебя это значило одно. И тут важно понимать разницу между любовью и влюбленностью, потому что это совсем разные чувства на самом деле, да? Влюбленность – это когда тебя захватывают гормоны. Ты растворяешься в другом человеке, на самом деле не столько в другом человеке, сколько в своем образе.
В состоянии.
В состоянии, да, и вот в своем образе этого человека. То есть ты максимально проецируешь на него все самое идеалистичное, что только можно, и вот в этой иллюзии живешь. Ну, как говорят, даже любовь живет 3 года. Это про влюбленность, это не про любовь. Это вот влюбленность может длиться 3 года, да. У кого-то меньше, у кого-то больше.
Так долго? 3 года?
Да, такое может быть. Редко дольше. И вот почему кризис 3 лет? Потому что, опять возвращаясь к разочарованию, да, люди начинают видеть друг друга. Они начинают более объективно смотреть друг на друга. И вот когда вот эта влюбленность проходит, либо отношения переходят в любовь, ну, в стремлении хотя бы к этому чувству, либо люди расстаются, да, потому что их больше не подпитывают вот это эндогенные наркотики, скажем так, да, внутренние, наши внутренние гормоны, то есть они не окрыляют, больше не заряжают и так далее. И мы думаем, блин, ну с человеком что-то случилось. Ну просто ты видишь его теперь более честно, да, то есть ты видишь его более настоящим. И он видит тебя более настоящим. Если мы все-таки говорим про любовь, я до сих пор не могу дать четкое определение, потому что очень много определений, да, причем философов, психологов, психотерапевтов, религиозных деятелей. Кстати, очень интересно, почитайте определение любви у апостола Павла. Очень всем советую, может быть, попробуйте даже опереться на это как-то, когда будете искать кого-то. Но можно выделить определенные, да, моменты, что должно быть в этих отношениях, если мы говорим все-таки про любовь. То есть, во-первых, это взаимоуважение. Это способность ставить интересы партнера выше своих. Это не значит, что это нужно постоянно делать, да, потому что тут мы как раз проваливаемся в жертвенность такую. Это желать и делать для другого что-то, что будет действительно для него лучше. При этом это должно быть чувство очень глубокое, да, то есть...
Бескорыстное.
Да, да, бескорыстие — это как-то вот прям очень хорошо подходит под определение. Ну, то есть это что-то противоположное эгоизму. Да? Эгоизму не с точки зрения любовь к себе, а с точки зрения любовь к себе через вред другому. Да? То есть когда нету манипулирования другим, чтобы сделать себе лучше, чтобы удовлетворить свои потребности. Здесь тоже в любви тоже удовлетворяют свои потребности, но при этом нету вреда для другого. Ну и по большому счету здесь для этого это можно понять еще как совместный, да, это не односторонняя, да, любовь, это все-таки совместный процесс, потому что если любовь односторонняя, то здесь мы опять же говорим про проекции. Ну, потому что если ты любишь кого-то безответно, то ты просто навешиваешь на этого человека что-то, опять же, какую-то идеализацию. И люди, на самом деле, в этом могут жить годами, и это очень часто болезненно. Да? А любовь все-таки совместный процесс, обоюдный процесс. И это вот важно понимать любовь не как существительное, скажем так, да, а как глагол «любить». То есть это действительно что-то делать, это вкладываться в это. То есть это такой совместно изменяющийся процесс между двумя, ну, по-хорошему бы, самодостаточными личностями.
Свободными.
Да, да, которые вот действительно свободны.
А можно задать вопрос?
Нужно.
Личного характера.
Давай.
В твоей жизни была любовь?
Ты знаешь, чувствует это очень глубокое, и тут вот смотря с какой стороны подходить. Если с такой философской, психологической, я думаю, что у меня было что-то очень близкое к этому. Да, это были очень длительные отношения, где мы работали друг с другом над этими отношениями, но по факту все равно поняли, что вот не сложилось. Но мы пытались. Это уже хорошо.
А ты считаешь себя влюбчивым человеком?
Нет, не считаю себя влюбчивым человеком. Совсем.
Ну, я тоже далеко не влюбчивый человек. И мне, чтобы влюбиться, я не знаю, ты тоже должно пройти определенное время. Человек должен максимально, не знаю, для меня быть раскрытым со всех сторон, и, наверное, только тогда. Но если я влюбляюсь, то я реально вот растворяюсь в человеке. И иногда я настолько растворяюсь, что я не могу, я теряю себя. Потом, когда, например, я настолько теряю себя, что мне сложно найти выход, как выйти. И поэтому для меня вот любые расставания, как мы с тобой проговаривали, очень болезненные. И я хотела бы вернуться к нашей теме полиамория.
Да.
А то мы про любовь, про влюблённость.
А это очень важно, на самом деле, да? Для понимания полиамории очень важно понимать, что такое любовь. Потому что полиаморы, они же как раз говорят про то, что возможно, любовь не только между двумя людьми, да, а между группой, скажем так. Да. У одного человека может быть любовь с двумя, например, людьми, а может даже и больше.
Ну вот ты сейчас озвучил, что для тебя, ну, любовь – это когда ты без корысти хочешь для человека делать хорошо, чтобы ему было хорошо. Получается, в полиамории это аналогичное желание?
Да.
То есть если человек… У человека есть потребность… я не знаю, в сексуальных контактах, в эмоциональных контактах с другими, например, женщинами или мужчинами, и ты даешь эту возможность человеку, получается, потому что ты его любишь, и у вас образуется полиаморный союз. Ну, получается так.
Вот тут главное не заниматься самообманом. Да? Если это какое-то действительно бескорыстное ощущение, то есть понимание, что вот другому человеку важно, то, что у него есть, опять же, заметим, не просто сексуальное влечение, да, а тоже любовь к другому человеку. И ты не против. Это одно. Если же там только про сексуальное влечение, то это уже как-то не по-полиаморски. Да, потому что они-то все-таки говорят про любовь. Я и говорю, что это немножечко утопичная такая, утопичная немножко система, потому что зачастую даже двум людям тяжело найти себя вот в такой глубине чувств. А когда еще есть кто-то третий...
Так может, как раз он и поможет. Третий, четвертый.
Может быть, но на самом деле есть интересный момент, да, про который даже самые полиаморы, которые... не просто себя называют полиаморами, а считают себя полиаморами на самом деле, они утверждают, что в полиаморе можно идти после того, как ты можешь построить в моногамных отношениях реально глубокие отношения с любовью. То есть полиамория — это как бы следующий шаг. И здесь, потому что это более сложный процесс, да, это вот с одним человеком построить, а тут с двумя людьми это построить. И это очень непросто. Есть разные виды полиамории. Есть, например, ну там много их разновидностей, но вот попробуем разобрать ключевое, да, это то, что полиамория может быть закрытого типа, ну, то есть закрытая группа, вот они там сами с собой собрались и определили, что вот мы больше никого, условно говоря, в нашу группу не призываем. Это может быть открытая группа, да, где, соответственно, каждый волен еще кого-то себе искать. Вот. Но об этом важно договариваться по условиям полиаморов, то есть ты должен сказать, что вот я буду себе кого-то искать. Опять же, мы не говорим, что это свободные какие-то отношения. Mm-hmm. Важна честность полиаморных отношениях. И тогда уже можем, да, кого-то добавить в эту группу. И есть смешанные. Это когда, например, некоторые члены группы никого себе не ищут, но есть какие-то члены группы, которые могут себе найти.
У меня вопрос тогда к тебе. Изначально так сложилось, что говорят, что мужчины там по своей сути, они более полигамны. Это так говорят.
Так говорят, да.
Да. И то, что, ну, даже, ты не знаю, очень много на практике примеров, когда по факту изменяет мужчина. Ну, то есть в основных, либо женщина это очень тщательно скрывает, просто почему так происходит, что у мужчин возникает такая потребность?
Ну, есть, конечно же, определенная биологическая предрасположенность в каком-то смысле, да, потому что женщине, если мы говорим про какие-то эволюционные моменты, да, то мужчина, чтобы у него появилось потомство, ему можно потомство, точнее, продлевать свой род хоть каждый день. Да, женщина, она беременеет, и, соответственно, она может продлевать потомство раз в год. Но, по большому счету, все-таки мы не животные, да, и сравнивать с животными здесь некорректно. Поэтому тут зависит все-таки от личных предпочтений, от личных установок, от, возможно, какой-то модели поведения, которая была усвоена в детстве, да, от травмированности какой-то, да, потому что есть, например, такой эффект Дон Жуана. Да, эффект Дон Жуана, когда парень или девушка, тут на самом деле не важно, ищут как можно больше половых партнеров, потому что они ищут в этом тепло, которое было, возможно, когда-то недополучено в детстве. Да, это такое, можно сказать, своеобразный поиск вот этого тепла, потому что они подсознательно думают, что каждый сексуальный партнер их любит. Но они не способны при этом на реальное приближение, на реальное сближение. И очень быстро устают от одного партнера, им нужен следующий партнер. И тут причем не столько частота сексуальных контактов важна, да, потому что, ну, по большому счету, вот нашел ты себе партнера с такой же половой конституцией, как у тебя. Каждый день у вас там есть секс, да, и у вас вроде бы все должно устраивать. Но нет, они как раз им важна, важен поиск нового партнера, да, потому что вот тут они как раз и пытаются нащупать вот это вот тепло. Ну, которые, к сожалению, там, конечно же, не найдут. Ну, в смысле, не к сожалению, а вот они не находят этого там тепла на самом деле. Вот. Но в какой-то момент они все равно могут остепениться и понять, что не в этом смысл жизни, да, не найдут они там этого тепла. А могут и не остепениться, могут и продолжить это делать дальше.
Ну, то есть ты считаешь, что, вернее, утверждаешь о том, что это все зависит от личности,
да,
от человека.
Да.
Нельзя говорить про то, что мужчины более полигамны или там, нежели чем женщины. Это все очень индивидуально.
Тут сложно приводить конкретную статистику, да, потому что нужно опираться на статистику. Но есть условия нашего общества, которые более лояльно могут относиться к полигамности мужчин,
да,
и менее лояльно к полигамности женщин. Да, и...
Это сексизм.
Наверное, да, сексизм. Вот. Но ключевое здесь то, что здесь просто выборку сложно определить. По той простой причине, что девушки могут не сказать об этом, да, потому что это порицается обществом. Не то, чтобы я веду какую-то личную статистику, но очень часто я знаю про то, что девушек часто бывает больше сексуальных контактов, чем у парней. Вот. Но это вот в плане своей работы, да, я вот часто натыкался на такую свою личную, скажем так, статистику. Вот. Поэтому здесь данные могут быть неточны. И почему как раз-таки в полиаморных отношениях заинтересованы, например, часто феминистки? Да, потому что они видят в этом свободу для женщин, да, то есть возможность легально иметь несколько сексуальных партнеров, да, и при этом любить несколько людей, ну, по крайней мере, как они считают, что они любят. Тут уже, опять же, важно понимать, быть честным с самим собой и понимать глубину своих чувств.
Самые чуткие и самые заботливые мужчины – это женатые мужчины. И я с этим, кстати, согласна. К сожалению, в моей жизни был такой горький опыт отношений с женатым мужчиной. В данном союзе все участники знали друг о друге. То есть, получается, мужчина был полигамный, вернее, полиамор.
А вот давай попробуем понять, да, был ли он полиамор. Тут тебе будет виднее, да, ты будешь опираться на свой собственный опыт. Был ли он полиамор при этом, да? Есть внешние признаки, да, если уж мы будем на них опираться. Это то, что партнеры знают друг о друге.
Знаешь, это было не одновременно.
Так.
Ну, то есть, скажем так, отношения вроде как мы знали друг о друге, но в то же время, например, человек был больше с одним из участников. Как минимум двое в этом тройном союзе страдали.
Вот. И тогда это ключевое, на самом деле, что двое в этом союзе страдали. Если мы говорим про определенные страдания, я подразумеваю, что ты тоже здесь страдала, да? Была одной из всех двоих.
Наверное, больше или
да.
меньше, не знаю.
И я здесь тебе могу только сочувствовать, на самом деле, да? Потому что прекрасно понимаю, как любовные треугольники, они непросты, на самом деле. Часто мы думаем, что, исходя из как раз из чувства любви, мы позволяем своему партнеру быть с кем-то еще. Да, вот в полиаморных отношениях или люди, которые, условно говоря, играют в полиаморные отношения, я чуть раскрою этот момент попозже, вот есть такое ощущение. Но, еще раз говорю, любовь – это обоюдный процесс. И если кто-то из партнеров видит, что люди страдают, его партнеры страдают, то это уже как-то не совсем про любовь. Да, это уже про что-то другое.
Ты все к любви.
Я все к любви, понимаешь? Потому что идеи, которые... Это же движение. Полиамория – это движение. Это, кстати, немножко напрягает, потому что, ну, то есть у этого движения есть флаг, у этого движения есть значок.
Серьезно?
Да. Они прям себя продвигают, есть целое сообщество, там, в соцсетях в том числе, да, где они знакомятся друг с другом, и они... В этих сообществах они теоретически очень сильно подкованы о том, как нужно быть полиамором, о том, как нужно быть честным друг с другом, как вот делать так, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным.
Угу.
Да, вот ключевое это, что опять же, да, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным. Честность, открытость, самопредъявление такое, свобода, да, часто это, кстати, ставится в противовес моногамным отношениям. Потому что там типа нет свободы, там собственничество, я тобой обладаю и так далее. Но по факту здоровые отношения, они как раз-таки собственничество тоже не подразумевают. Да? Мы говорили как раз о том, что здоровые отношения – это про двух самодостаточных людей, которые выбирают быть вместе. Если все-таки есть кто-то, кто страдает в этих отношениях, то, скорее всего, это вот не про полиаморию в том виде, в котором изначально это позиционируется.
А ты считаешь себя моногамным человеком?
Я себя считаю моногамным человеком.
Нет, я тоже приверженец моногамии. Будучи в... Ну, то есть, если я состою в отношениях, для меня измена – это что-то неприемлемое. И в целом я... Ну, это про ревность в том числе. Но... Я, наверное, не смогу простить человека, если вдруг он там, если я вдруг узнаю, что он мне изменил. Предательство. Возможно, там, не знаю, могу словесно это сказать, но внутри загрызу себя, загрызу другого человека. То есть я это не приемлю. Поэтому, вступая в любые отношения, важно четко понимать о том, что этот человек будет только со мной, которому я могу доверять, который доверяет мне. И в целом, как бы, у меня такой сразу табу, ну, то есть на других мужчин. Не знаю, правильно это или нет, но в современном обществе мне кажется, что люди... Вот как раз-таки вот эта грань, она очень сильно стирается по поводу одного партнера, то есть Всегда это... Я считаю, что в любых отношениях, на любом этапе, возможны искушения. Невозможно, а скорее всего они будут.
Да, искушения будут. Да даже чисто биологически, да, многие считают, что возбуждение на кого-то еще, кроме вот как на меня, как ты можешь там еще на кого-то возбуждаться, но, ребята, это биология, да, это нормально как для мужчины, так и для женщины. Верность в данном случае – это про выбор. Про выбор не делать больно другому человеку, про выбор не изменять. И вот, кстати, ты затронул такие важные вещи, как ревность и измену, да? А вот смотри, когда ты состоял вот в этих отношениях, когда все друг о друге знали, считал ли ты изменой то, что этот молодой человек, да, был с кем-то еще?
Нет, там немножко было все по-другому. То есть это не были одновременно отношения со мной и с третьей стороной. Это были отношения изначально, там у меня была позиция, скажем так, не самая простая. Потом этот человек начал отношения со мной, будучи оставаясь в браке.
Ага, то
То есть
есть.
мы жили вместе. Наверное, где-то была честность с его стороны в том плане, что он изначально заявил, что там даже в плане сексуальных каких-то связей это будет только один человек. Но под конец, конечно, это уже тоже все стерлось, эти границы. И считаю ли я это изменой? Да, потому что я вроде как считала этого человека своим человеком уже к тому моменту. Поэтому, ну, если смотреть, наверное, более стратегически и более обширно на всю эту ситуацию, конечно, это выглядело то, что это изначально был не мой человек. Я вторглась туда, и вот я не имела права ревновать.
Звучит так, как будто бы ты всю ответственность берешь на себя за эти отношения. Как будто бы у того молодого человека не было никакой ответственности за его решение. Да, это же все-таки не забывай. Опять же, это про обоюдный процесс, и ответственность здесь тоже обоюдная. Если он выбрал быть с тобой, ну, я вообще не сторонник, знаешь, вот это вот разлучница, там что-то еще такое. Мужчина выбрал кого-то еще. Это его выбор. Его выбор настолько осознанный, насколько он вообще способен осознаваться. Вот. Поэтому, ну, звучит, по крайней мере, так, что ты берешь здесь как будто бы на себя всю
Я
ответственность.
просто гиперответственный человек, и поэтому...
А, понятно, понятно.
Спасибо. Жень, я хотела попросить тебя поделиться советом, я не знаю, ну просто что-то пожелать нашим слушателям, потому что я думаю, что это такая очень обширная тема, на которую не хватит даже часа или больше времени для обсуждения, потому что вроде как она тебя не касается, но в то же время каждого из нас в какой-то степени, да, это может коснуться когда-то, потому что все мы там состоим или состояли, или будем состоять в отношениях, все мы строим семьи, что-то от себя.
Я думаю, что здесь очень важно тот момент, важно прислушиваться к себе. Да, если мы все-таки говорим про полиаморные отношения, да, я считаю, ключевым здесь является то, что полиамором может стать лишь тот, кто может построить, еще раз, да, об этом скажу, может построить здоровые моногамные отношения. Да, если вы внимательно будете прислушиваться к себе, вот я сейчас состою в полиаморных отношениях, как мне кажется, в полиаморных отношениях, но вот если внимательно к себе прислушаюсь, то, а может быть, я все-таки страдаю, да, а может быть, мне здесь все-таки не нравится, и я на самом-то деле ревную, но подавляю в себе эти чувства. Либо я удовлетворяю какие-то свои потребности, и тогда просто честно об этом открыто себе сказать, что да, мне сейчас важно быть вот в таком формате отношений, потому что я какие-то чего-то добираю для себя. Ну, то есть важно быть искренним и честным самим собой, чтобы не обманываться, да, чтобы видеть то, как есть на самом деле, и уже принимать решения на основе объективной реальности. И вот, наверное, я тогда и посоветую всем глубоких отношений, да, и в первую очередь с самим собой, да, потому что только если вы выстроите глубокие отношения с самим собой, у вас получится выстроить глубокие отношения с кем-то еще. С одним, а может быть и с большим количеством людей.
Женя, благодарю тебя, что ты стал моим гостем. Спасибо тебе, дорогой слушатель, что был с нами. Я думаю, что было очень интересно. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки, лайки и делиться в соцсетях. И помни, не усложняй жизнь себе и другим. Всем хорошей недели. Пока-пока.